Вітаю вас, друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашого сьогоднішнього гостя, кінопродюсера Володимира Яценка. Вітаю вас, пане Володимире.
Володимир Яценко – продюсер, голова Асоціації кіноіндустрії України, голова громадської ради при Держкіно. Вивчившись на банкіра, вступив до Київського університету Карпенка-Карого на продюсерський факультет. Через занепад українського кіно у 1990-х роках працював у Москві. У нульових повернувся в Україну. Відкрив продакшн-студію, яка знімає рекламні ролики для українських та західних брендів. Володимир Яценко був генеральним продюсером кліпу американської співачки Майлі Сайрус, частину якого знімали на Дарницькому мосту в Києві. Після Революції Гідності взявся за продюсування фільмів. Його дебютна стрічка «Дике поле» – екранізація роману Сергія Жадана «Ворошиловград».
Важливий хештег фільму, вся рекламна промоція фільму «Захищай своє».
Сергій Жадан, який написав книгу «Ворошиловград», в якому-то смислі предвосхитив всі ті события, які відбувалися, починаючи з 2014 року там. І це, насправді, дуже важлива історія про «Захищай своє», тому що, ну, тільки починаючи з 2014 року, ну, якби вся країна осознала, як важливо вміти захищати своє. І найважливіше – определити, що для тебе є таким своїм. Вот. И вот, собственно, в романе идет речь, естественно, да, о защите бензоколонки, причем это совершенно ненужная главному герою собственность, да, это и речь идет совершенно о больших вещах, чем просто куча ржавого железа, которое стоит на холме. А речь идет просто о том, что человек защищает собственную идентичность. Он защищает своих друзей, защищает свою землю. И один из персонажей фильма, как и книги, некий такой бывший партийный бонза Гнат Юрьевич, он как раз преподает очень важный урок главному герою и говорит о том, что, дружок, надо уметь защищать свое, иначе ты останешься без ничего. За свое нужно бороться. И вот это главный, на самом деле, месседж фильма. И почему еще тоже «Дикое поле», почему тоже переименовали? Ну, во-первых, «Ворошиловград» у большинства, особенно молодого поколения, ассоциируется с фильмами про войну Вторую мировую, да, или про какие-то истории, связанные с декоммунизацией, с советами и так далее. А «Дикое поле» нам понравилось, во-первых, потому что эта местность является частью той исторической зоны, которая называлась «Дикое поле», где самые разные люди, самой разной идентичностью находили себя. И для них это совершенно голая земля, почему-то становилась очень важной настолько, что они были готовы ее защищать. 170 человек мы посмотрели на роль Германа, вплоть до... У нас был такой забавный эпизод, в какой-то момент мы рассматривали на роль Германа известного танцора Полунина. И я просто благодарил небеса, что мы это не сделали.
Известно чем.
Известно чем.
Да, да, известно, да, чем. Не будем сгадывать, за зайвий раз кому цікаво погуглить.
Угу. Да, поэтому мы большой плюс, на самом деле, я считаю, того, что мы отсечены сейчас от российского рынка, в том числе и кинорынка, в том, что мы вынуждены, в хорошем смысле слова, использовать отечественных актеров. И поэтому, допустим, Олег Москаленко, который в итоге сыграл главную роль, это совершенно новый актер, это его первая большая, ну, главная роль. И это здорово, потому что мы были вынуждены искать своє і захищати своє. І
ну, Олексій Горбунов, я так розумію, конкурентів не було.
Ну, так. Да. Тут так, як грає Олексій, ну, в общем, да. Когда мы с Ярославом обсуждали пастора, было очевидно, что роль вот такого вот человека, у которого прямая связь с космосом, это может быть только Леша, конечно.
Казать. Сам период этих двух месяцев, uh-huh. когда была активна знімальна uh-huh. работа, это когда, нагадайте?
Это был август-сентябрь прошлого года.
Прошло. Да. Ну, Старобиль, известно, под контроль на Украине территория, это важная деталь. Вот а так. Сколько до линии фронта от Старобильска?
42 километра.
Ну, не так же да. и далеко.
Не, недалеко. Да.
31 миллион гривен. Да. Ну, не так много, это ж... Але понад немало. Миллион долларов.
Да, да.
Из них ровно половину Держкино.
Да. Смотрите, здесь какая история. Я считаю, что это имеет огромное значение. А другой вопрос, я не думаю... У нас есть две категории поддержки фильмов. Есть категория поддержки фильмов стопроцентная, есть не стопроцентная. Значит, стопроцентная – это дебюты, что нормально, это документалки, что нормально. И это так называемые, значит, фильмы по спецпрограммам, что иногда странно. Ну, например, там, не знаю, «Столетие битвы под Крутами». Ну, это такой явный госзаказ прям, да? Или вот там какие-то вещи, которые связаны с... Весьма специфично. Сейчас был питчинг патріотичного кіно. Я був одним із експертів, кстати.
Нагадаємо, хто досі не знає, пітчинг це, ну, скажімо так, відбір, да?
Отбор,
можна так
да,
сказати.
Да, патріотичних фільмів, із них відбирають лучше, там доволі велике кількість експертів, і потім ці фільми отримують госфінансування. А для мене там 100% госфінансування, і я не думаю, що це правильно для любых комерчеських фільмів, і навіть не для всіх артхаусних фільмів, тому що це вбиває мотивацію для продюсера. заниматься промо-фильма. Да? Ну, ты уже как бы все, ты уже получил все деньги, ты молодец. Зачем тебе вкладывать деньги и рисковать в промо того, что может ничего не заработать, можешь потерять только. Да? И практика показывает, это очень интересная история, что в Украине сейчас, ну, долгие годы вообще зритель не ходил на украинское кино, потому что оно было чудовищным, назовем вещи своими именами. Его было мало.
Его больше не было?
Да. Оно совершенно не могло, в принципе, конкурировать ни с каким продуктом, ни голливудским, ни тем более за сильным российского кинопродукта.
Хотя за якостью российской погодитися, оно далеко не найкраще.
Да, да. Та, ну, оно тоже разное, как и все.
Просто богато
его. Но его было много, да. А они же поддерживают свой кинематограф много-много лет. И на самом деле это отдельная тема, о которой можно долго говорить, но я считаю, что во многом то, что мы получили сейчас, вот проблема 2014 года и война, это результат, например, во многом популярности в России создания фильма «Брат и брат 2». То есть создание... национального
героя.
За
Севастополь ответишь.
Да, в частности. И, конечно, и бандеровцы, которых он убивает.
Що, до речі, прикро, ну це не будемо далеко заходити, Балабанов нині покійний.
Да.
Він же ж сказати його такий, як Михалков останні роки, він не був. У нього ж були різні фільми.
Він вирос в Україні. Вот.
До речі, тим більше.
Ну, абсолютно імперського значення.
Але «Брат 2».
Да. Но я вам хочу сказати, що, опять-таки, і продюсер, і, ну, Балабанов, це геніальний режисер. Это факт. І вони создавали образ брата первого і второго абсолютно руководствуясь архетипами, как они считали, российского народа. И это и стало квинтэссенцией русского национального героя. И люди получили для себя абсолютно понятный поведенческий идеал. И это потом вылезло. И «Бригада», и вся эта история, которая была потом.
До речи.
И, да, конечно. И фильм «Война», и многое
из этого делалось. Да, «Бандитский Петербург», хочется еще за...
Абсолютно. Это я просто к чему говорю, что это во многом привело к тому, что потом психологически русским было просто воевать, потому что вот же есть бандеровцы, вот есть «Брат 2». Все же понятно, это не люди. Это
и Пореченков не просто так стрелял по живых мишенях.
Это все создавалось годами. Я просто про то, что вот эти культурные коды, зашитые в кинематографе, это одна из самых сильных вещей, которые влияют на общественное сознание.
Это рік війни пана Володимира, розв'язаної Росії, Україні, вдається от на цей шлях стати дійсно свої архетипи.
Угу.
Вдається, як ви знаєте?
Мені кажется, что постепенно, да. Это же поиск тоже какой-то. И поэтому здорово, что мы сейчас все ищем.
Киборги
сейчас...
дивилися?
Да.
На ваш погляд, оцінка. Якщо, ну, ви можете
если
виставити сюди шкале... свого колеги Ахтема Сейтаблаева.
Я очень уважаю Ахтема. Мы сейчас только что закончили фильм с Ахтемом в главной роли. Я считаю, что это, ну, твердая 7,5 из 10. Мне немножко не хватило прям экшена в смысле, что там много разговоров. Это, кстати, Наталка все-таки есть.
Вот это, на...
вот это, да, вот это влияние, влияние сцены. Но правдоподобность характеров, ну, фантастическая. Я считаю, что это очень правильный фильм. Они, еще раз, достаточно много говорят, но это очень с правильными месседжами и очень правильный фильм. И это один из тех немногих уже теперь мифов, который был создан в новое время постреволюционное, который, ну, читается совершенно однозначно. То есть там нет зрады, да, то есть это чистая беспримесная перемога. И это очень здорово, потому что таких у нас, все же, вы же понимаете, да, стакан наполовину пустой, наполовину полный, практически любой. Даже Томас тоже зрада, что не там всего лишь митрополит, а не патриарх, и так далее. И это же в любом мы находим, это тоже одна из наших вещей, с которой, это, я считаю, проблем национальных, потому что мы даже в самых классных и чудесных победах мы все равно видим какую-то вот нотку зрадості.
Пане Володимире, ви вводите мене на тему, що є патріотизмом. Має бути кінематограф український патріотичний, в хорошому сенсі слова. Має. Але при цьому ви давали «Лівому берегу» інтерв'ю в травні буквально цього року. Я вас процитую. Для мене патріотизм – це коли ставиш незручні, складні запитання. Оце є любов до своєї держави. У нас ніколи не було і немає національних героїв. Їх теж треба шукати, формувати. І далі ви констатуєте, що неважливо, якою мовою говоримо, але важливо, що ми дійсно любимо Україну і що робимо для неї. Зараз ви спілкуєтеся російською, я вам даю гарантію. У нас буде виклад на сайті, в ютубі наші розмови.
Без зради не
налетять, що це він тут? Ну, я не буду зараз...
Да, я розумію. Смотрите, мені кажется, здесь очень простая вещь. Далеко не безспорная вещь, но это моё глубокое убеждение. У нас после Майдана было два варианта развития, дальнейшего развития общества. Первый вариант. Это был вариант по типу американского, назовем это плавильный котел. Когда было не настолько важно, я отдельно сейчас подчеркну значение для меня украинского языка, но отдельная история, когда не важно, ты армянин Сергей Нигоян или не важно кто ты, но если ты живешь здесь, любишь эту страну, совершенно не важно, но если ты готов за нее умереть, ты готов делать все возможное для того, чтобы эта страна развивалась и шла к успеху, то ты патриот. И второй вариант, когда мы пошли по такому, это куда мы в итоге на самом деле свернули, это такая достаточно узкая дорожка национального патриотизма. Я считаю, что очень правильно и важно. українська мова, я, ну, це найважливіше.
Можна говорити зараз, не соромтесь?
Да. Ні, я не соромлюсь. Но мені проще думати на русском, тому що я вираз і мені лучше так формулювати мислі. Более того, наприклад, зараз ми зняли фільм, і це теж дуже цікаво, кримсько-татарському язикі. Це
кримсько-татарський.
Ми зараз поговоримо. Да. Но я вважаю, що це дико патріотичний фільм. І я зараз потім об'ясню, чому. Не очень это... То есть я считаю, что украинский язык нужно поддерживать всячески. Я обожаю его. Мне очень нравится, когда люди говорят
за
красиво.
Вот на станциях,
да?
Например.
Да, но я за разумный. Вот, например, квоты на станциях работают. Смотрите, в кино квоты сейчас 10%. Я не могу снять фильм «Интернат». Это тоже идиотизм, потому что 90% должно быть украинскую або крымско-татарскую мову. Что это означает? Я сейчас фильм, который мы сняли «Домой» с Ахтем Сатовым, где 70% крымско-татарского языка по закону имею право выпустить в кинотеатрах без перевода, без дубляжа, без субтитров. Все же понимают крымско-татарский язык. Ну, так считают наши законодатели. Хотя это идиотизм. И это неправильно. У нас сейчас огромная дискуссия по поводу «Интерната», очень патриотического фильма. Почему? Потому что это роман, в котором человек, который изначально совершенно про другое. Это учитель украинской мовы в маленьком поселке станционном рядом с Дебальцево, которому, для которого Украина мачеха. Ну, он живет здесь, это территория. И пройдя через большой-большой ряд вещей, причем пройдя в оккупацию, уже из Дебальцева выбили наших, и туда зашли русские. И зашли сепаратисты, он приходит к пониманию того, тоже защищая свое, он понимает, что это его, и как важно для него Украина. И это очень важная вещь, но невозможно это снять, исходя из тех норм, которые... То есть я за то, чтобы это были правильные и понятные вещи. Я с удовольствием, у меня есть проекты, которые на 100% украиномовные, я буду их снимать, и это классно. Я обожаю украинский язык. Но я за то, чтобы подходить к этому с умом.
Пане Володимире, вы глава громадской рады.
Да.
Пилипу Іллєнку можна ж донести цю думку.
А це ж законодатель. І, кстати, у нас нормальні, прекрасні бесіди з Філіпом. Філіп – представитель партії «Свобода». Я його глибоко уважаю.
До речі,
да.
Який його брат.
Прекрасно. Но це замечательно, коли є різні точки зору. Я не вижу в этом ніякої проблеми. Я вважаю, що, ну, ще раз, для мене треба робити якісь речі розумно. Квотирування – клас, його треба повышати, согласен. Но не робити одразу 90 или 120, як ми говоримо законодателям. Ребята, у вас скоро вибори, давайте 120 одразу. Ну, чому ми мелочимося? 150%. Ну, що ж, давайте ж так.
В принципі, ви визнаєте, що...
Ну, я, да, так я
просто, можливо,
правильно.
Не такими темпами це варто
робити.
Може
бути не так, і може бути иметь какие-то исключения для вещей, когда, например, там, экспертный совет скаже, да, вот этот фильм можно сделать только так, и это будет та художественная правда, и при этом может быть очень патриотический фильм, и это прекрасно. Но я считаю, что да, квотирование нужно, и да, его нужно повышать. Просто делать... Вот, например, посмотрите, как сделали с радио. Это же постепенный процесс. Это не сразу поставили 90% и умрите все на выплату. Невозможно. Но сколько сейчас классной музыки появилось. Нашей, прекрасной, замечательной. Да, потому что нужно время, чтобы люди написали эти композиции, чтобы, ну, это какой-то разумный процесс. Когда сразу вам говорят, ребята, вот так и никак иначе, я просто считаю, что это мы немножко, ну, обгоняем время, и это не здорово.
Атлантида. Да. Не в цій студії, а в попередній нашій студії неодноразово я мав честь вести програми політичні, про війну, не про кіно, навіть не здогадувався з Андрієм Римаруком.
Да.
Розкажіть, він актор?
Да. Это прекрасный человек. Андрей это святой человек.
Повернись живым.
Да. Мы вот как раз с Андреем мы ездили вот по всей этой линии фронта взад-вперед. Как раз мы смотрели локации для интерната и вообще ездили. И для меня, вот, кстати, это абсолютно патриотический человек. Абсолютно, 100%. Человек, который пошел, который был на Майдане, который потом пошел добровольцем воевать, был, соответственно, в разведроте, который, ну, ментально, я считаю, так и не вернулся, и дай бог вернется с войны все-таки, но который работает волонтером, который абсолютно 400% за Украину. И когда я предложил Валентину Васиновичу, это режиссеру этого фильма, он спрашивал меня, потому что он работает не с актерами, а с персонажами, знаю ли человека, который был бы достаточно свободен и раскрепощен, но при этом, который бы реально воевал и знал это, да, я предложил Андрею, он прекрасно подошел. И это, кстати, мы сейчас заканчиваем эту картину с Васиновичем, она скоро будет закончена.
И можете назвать это... дату премьеры?
Даты премьеры не можем. Я думаю, что это осень следующего года, скорее всего.
Тобто 19-го року?
Да.
Тобто цього року?
Ну,
выходит.
Уже...
Так.
Это фильм о невозможности любви людей, которые прошли войну.
Старобільськ за 40 километров від линии фронта, дике поле. Атлантида, вы за півтора километра від, я так розумію, Донецького аэропорта навіть були.
Да. Были, мы смотрели локации для интерната, потому что интернат – это отдельная история. Там мы просто понимаем, что никто не даст разрушить какой-нибудь милый город для того, чтобы это снять. Поэтому и, честно говоря, те фактуры, которые есть там, и те люди, которые живут там, и те глаза, которые у них есть, их, ну, это нельзя сыграть, и невозможно повторить. Поэтому понимаем, что мы будем, если мы будем снимать интернат, будем вынуждены часть, что, наверное, не происходило художественного фильма, снимать на реальной линии разграничения текущей.
Естественно... Без будь-яких декораций.
Да, то есть для меня, для меня это вызов как для продюсера, чтобы все повернулися живими, это очень важно.
Якщо згадувати радянський кінематограф про війну, хороший кінематограф, не
вопросов,
як там про Сталіна, взяття Берліна, не таке кіно, не вот это освобождение, вот это все агітки, а такі, як фільми Тарковського, Германа Старшого, звичайно, Марлена Хуцеєва і так далі, і так далі. Але це кіно, ну, звісно, як би вам сказати, ну, я вже не кажу, іди і смотри, Івана Климова.
О, да.
Ну, воно таке... Вибачте, зрада, перемога, справа навіть не в тому. Ну, воно там... не надихає. Скажімо, в сенсі, воно геніально знято, але воно показує все, весь жах війни. І я не знаю, чи можна так патріотичну людину виховувати. Я б так сказав би.
А мені кажется, тільки так і можна.
Так і так і можна.
Діло в тому, що мені взагалі кажется, що там любая війна, вона, ну, вона дійсно отвратительна. І ми ж не ведемо війну, тому що ми хочемо кого-то, ми захищаємо свою собственну землю. І ми це робимо не тому, що ми це хочемо, а тому, що нас к этому вынудили. Но любая война это плохо, это ужасно. И поэтому мне кажется, что любой фильм, который говорит, ну вот это классно, это всегда агитка, понимаете?
Вот як тут уникнути? Вот. Зберегти правду, а на війні все буває, навіть свої помиляються.
Да?
А з іншого боку, щоб це не було... Я не хочу Леоніда Быкова образити, щоб це не була циганочка з виходом. Це дійсно...
Мені кажется, здесь жорстока річ. Є прекрасний фільм, дуже трогательний, я удивлен, як його показували в Совєтському Союзі. Це «Пепел и алмаз» Анджея Вайна.
Ну так, да, звичайно.
Где проигравшие солдаты армии краевой, которые понимают, что все, вот теперь советская Польша, и они уже они воевали...
Актор Цибульский, если не помиляюсь.
Цибульский, да, конечно. Гениальный, да, гениальный Цибульский. И они обречены, потому что вокруг празднования, победа и армия, собственно, Людова, да, которая победила, и советская власть, которая пришла, и они понимают, что они потеряли собственную страну и собственное будущее. И вот эта вот обреченность, и она показана совершенно без прикрас. И это невероятно сильное высказывание, и оно невероятно патриотично. Несмотря на то, что все, что происходит, это люди, которые все равно не сдаются до самого конца. Мне кажется, вот это очень важный элемент патриотизма, и это же на самом деле любовь к родине, она невозможна без уважения себя. Ну, мне так кажется. Ну, просто невозможно.
А голливудские фильмы про Вьетнам? Звісно, в Вьетнаме там, ну, це не жертва агресії були сполучені.
Конечно.
Ну,
знаете,
інша ситуація.
Абсолютно.
Але цельнометаличний жакет, апокаліпсис сьогодні, вони з художньої точки зору, ну, тут нема чого говорити, геніальні фільми, але теж така якась перереченість, коли їх дивишся. Ні?
Да, потому что, ну, мне кажется, это все настоящие фильмы.
Полювання на оленя.
Абсолютно.
Це взагалі кино.
Великий фильм, конечно. Так. Но это все фильмы, мне кажется, любой честный фильм о войне, это всегда фильм о людях. В нечеловеческой ситуации, ну, обстоятельства.
Просто в Украине зараз, мне кажется, невозможно снять этот фильм, навіть не тому, что у нас нема Франца Форда, Копполи и так далее. Можливо, але все будет выглядеть как зрада.
Понимаете, нет. Тут вот это, мне кажется, знаете, как лучшие советские фильмы о войне, это вот эта лейтенантская проза, так называемая, да, которая окопная, без прикрас. И у нас дело в том, что у нас сейчас только начинают появляться и литературные произведения, и какие-то сценарии писаться, которые действительно отражают это. Потому что нужно какое-то время небольшое для того, чтобы это осмыслить. А его не так много этого времени прошло. То есть прошло 4 года, и только сейчас, и это начинают уже первые какие-то ростки уже переосмысленного, пережитого вот этого опыта появляться. И я думаю, через 2-3 года у нас появится несколько действительно сильных и настоящих, и крутых фильмов о войне, а не просто патриотических агиток. Это очень важно, потому что если раньше у нас были красивые шароварные казаки, да, которые, значит, то сейчас у нас это воины АТО. И это, я считаю, это худшая услуга, которую мы можем оказать этим парням на самом деле. Потому что они не такие. И они настоящие, а не вот фальшивые. Ну, с моей точки зрения.
Ну и, власне, Андрей Ромарок, он фактично... Да. В чем, я так разумею, сам себя сыграл?
Абсолютно, конечно. Так
а трейлер есть «Атлантиды»?
Нет, пока еще
нет. Нет. И «Додому» нема еще, мабуть. И... Про «Додому»
да,
говорим.
Да, сейчас поговорим.
Расскажите про «Додому».
Знаете,
Ахтем Сеитаблаев.
Ахтем Сеитаблаев в одной из двух главных ролей. Это очень интересно. Мы очень счастливы, что мы поработали с Ахтемом. И для него это была настолько невероятно важная история, что он снимал как раз фильм «Захар Беркут» и сразу, без перерыва, пошел к нам, хотя у него было очень много вещей, которые были и с киборгами, и с другими вещами. Он все это отложил, сказал: ребята, я хочу это сделать, давайте делать это вместе. И эта история в двух словах, это такое road movie, то, что называется, да, это два человека, отец и сын, везут тело третьего, это старшего сына, сына из Киева в Крым, чтобы его похоронить.
Сегодня?
Да. Да, это вот сейчас происходит. Старший сын погиб в АТО. Вот. Отец, который живет на территории оккупированного Крыма, приехал, чтобы забрать, и как мусульман, в течение 3 дней он уже привезти и похоронить на земле предков своего сына. И младший сын, которому 17 лет, и который совершенно космополитичен, ему совершенно эти все крымско-татарские обряды, он очень далек. Он здесь учится на журналистике, ему это все вообще не надо. И отец, для которого Крым – это Иерусалим, который родился и вырос в ссылке, да, ну, в изгнании, как все они, и который стремился всей душой в Крым.
Спасибо вам великое. Да. Дуже дякую Володимиру Яценко за це інтерв'ю. Чекаємо нових фільмів. «Атлантида» додому зараз на порядку денному. Да. Чекаємо прем'єри. Спасибо велике. З вами був Олександр Лащенко. Це було суботнє інтерв'ю. І до зустрічі, друзі. Наступної суботи ще будуть чимало цікавих гостей в нашій студії гостями.